Радио «Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дни августовского путча на архивных пленках. Сегодня мы представим подборку 20-летней давности, сиюминутные репортажи наших корреспондентов, оценки политологов, историков и общественных деятелей. Готовя этот историко-документальный сюжет, мы решили не комментировать радиоэфир тех дней. Репортажи расположены строго по календарю, за одним исключением – стихийным выступлением Мстислава Ростроповича на следующий день после провала авантюры. С этого мы и начнем. 22 августа, Лубянская площадь. Повержен памятник Дзержинскому. Вокруг ликующая толпа. Мстислав Ростропович в кольце собравшихся на митинг. Запись Дмитрия Волчика.
В 6 часов я поехал с Германии, у меня был концерт в Франкфурте. Поехал, уснул. В 6 часов утра моя дочка Ленка мне позвонила из автомобиля. Говорит, отец, включай телевизор. Я вообще говорю, включил телевизор. Говорят, вот перемена власти. Я сначала никакого вывода не имел. Потом, значит, начали играть этюд Шопена на какой-то пианист. Я думаю, кто же это играет? Потом, и так не объявили меня, почему. Потом остановили этюд Шопена, и первый приказ номер один этих, понимаете, бандитов. Бандитов, да. Какой-то там, да. Бандиты. Но я еще не понял, что это бандиты. Потому что я подумал так, а может, я не видел хороший. Я подумал, а может, в этом комитете, скажем так, Собчак, Яковлев, да, думаю, посмотрю. Потом взяли Лебединое озеро с Надаской Бессмертной, взяли Лебединое озеро. Думаю, почему вдруг Лебединое озеро не подходит к моменту? Значит, прослушал Лебединое озеро, потом думаю, посмотрю лучше CNN американская, а у меня здоровая такая антенна на доме в Париже. Посмотрел CNN, и там показали пресс-конференцию. Как я эти будки увидел, ребята. Ребята, как я услышал эти ответы. Я еще посмотрел на руки. Да, я посмотрел на эти руки и подумал, конец России пришел. Потом еще раз CNN дали на английском языке. Потом я посмотрел по-русски это, услышал все вопросы, все ответы, и все понял. И после этого еще раз дали Лебединое озеро в том же исполнении. Я думаю, что у этих идиотов даже пленки не хватает. Ночью я не спал, я написал письма своим друзьям. Потому что я знал, что, в общем, мы победить не сможем. Потому что я знал, что силы неравные, когда армия, КГБ, коммунисты вместе, это сволочь, которая может душить все. И я решил тогда, что на утро я уеду. Я написал письма Гали, выписал письма, оставил. И сказал своим, что я уезжаю, мне нужно пойти там в банк, мне нужно еще что-то сделать. Сам поехал на аэродром, сел на самолет, прилетел сюда, в Москву. Раньше меня таможник спрашивает, а виза у вас есть? Я говорю, нету. А почему нету? Я бы так не успел. Он говорит, а куда едете? И вот тут один раз я наврал все-таки. Я сказал, вы знаете, я еду на конгресс соотечественников. Дай, прожидай. Он меня угадал. Он меня взял куда-то на второй этаж. Да, значит, я пошел наверх, с ним сижу. Он, значит, посмотрел какую-то книгу, такую, как телефонную книгу. Посмотрел и говорит, хорошо. Можно дать визу, значит, он там что-то нашел. Да. Значит, он мне дает визу, пишет там на визе на конгресс. И говорит, теперь я вас провожу, потому что большая очередь, вы пошли без очереди. Я говорю, молодец стоит. Пошли мы с ним без очереди. И вот когда он меня уже подвел, когда я понял, что я уже пройду через это, я ему сказал, милый, ебал я этот конгресс, я еду в Белый дом. В 7 часов вечера я был в Белом доме, приехал, слава богу, меня узнали и сразу пустили. Пустили наезд, и вот там было, конечно, трудно. Трудно. В 3 часа утра, когда они ждали вот уже настоящей атаки, я пошел туда, где костры, где ребята стоят. Вы знаете, я вот смотрю на ваши лица, на все. Вы другие люди. Я 17 лет здесь не был. Я завтра позвоню Александру Савичу, расскажу ему все. У вас другие глаза стали. И же трехцветный флаг. Я заплакал, когда увидел Собчака, мы с ним обнялись. Он сказал, все, старик, возродились. Но сегодня я понял, что наконец мы имеем свой флаг. Флаг, которым мы гордимся, флаг, который мы должны любить, и флаг, которым мы должны служить.
Мстислав Ростропович. Лубянская площадь, 22 августа 1991 года. Но вернемся назад, к началу путча. Наша задача не политический анализ тех дней. Мы хотим еще раз вспомнить и пережить ту атмосферу огромной беды, предчувствия катастрофы, которая нависла над страной. Вновь услышать голоса тех, кто озвучивал наши мысли, отражал наши переживания в тот момент. Мы хотим еще раз пережить благодарность героям, спасшим страну, и к самоотверженным журналистам, державшим нас в курсе страшных событий с риском для собственной жизни. 19 августа. Мюнхен. 7:45 утра. Экстренный информационный выпуск ведет Фатима Салказанова.
Говорит Радио Свобода. В эфире экстренный выпуск. В прямом эфире Владимир Матусевич.
Сильно подозреваю, что состояние здоровья Михаила Горбачева не вызывает никаких опасений. Речь, конечно, о государственном перевороте. И первое, о чем задумываешься, о дате его. Мне думается, дата эта непосредственно связана с другой датой, 20 августа, датой подписания несколькими республиками союзного договора. Это то, чего не могли допустить никак государственники.
10:30 утра. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. У микрофона историк Юрий Афанасьев.
Мне хотелось бы сказать, что на нашу землю пришла беда, и я боюсь, что это очень и очень большая беда. Если это событие сегодняшнего утра или ночи сравнивать с тем, что было в нашей истории, в истории многострадального народа или народов Советского Союза, это событие, скорее всего, по масштабу можно сравнить с 17-м и 41-м годом.
12:30.
В эфире информационная программа «Радио Свобода» в стране и мире. Специальный выпуск «Прямой эфир». У микрофона Савик Шустер. Здравствуйте. Примерно полтора часа назад президент России Борис Ельцин распространил на пресс-конференции обращение к гражданам России следующего содержания. Текст читает Юлиан Панич.
Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Требуем немедленного созыва чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. Для выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытки правопереворота. Президент РСФСР Ельцин, председатель Совета министров РСФСР Силаев, исполняющий обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов. 19 августа 1991 года, 9 часов утра.
В той же программе «В стране и мире» писатель Анатолий Стрелиный.
Это тот самый военно-коммунистический переворот и начало гражданской войны, о чем мы говорили все эти годы, чего ожидали и чего в глубине души всякий надеялся, что не будет. Надеялись избежать. О военно-коммунистическом перевороте говорит уже состав самой хунты. Янаев, профессиональный КГБшник с молодых ногтей, председатель комитета молодежных организаций. Как мы удивлялись, почему Горбачев сделал его вице-президентом и так настаивал на этом. Я помню, как мы удивлялись, что Горбачев его приближает к себе еще до этого. Надежный, исполнительный, не очень далекий человек, матершинник, любил похабные анекдоты. Это все, что о нем могли сказать. Крючков, само собой, Буга тоже комментариев не требует. Стародубцев, вот появление этой фигуры в качестве руководителя крестьянского союза в хунте, сразу мне сказала, что это военно-коммунистический переворот. Вот в составе этой хунты, в персональном составе, уже видна вот эта продуманность, вот эта хитрость большевистская. Вот мы показываем, что мы не хунта, у нас представитель советского крестьянства, у нас представитель рабочего класса, промышленности, директоров заводов, замученных горбачевским беспорядком. Все это указывает на большую подготовку и на то, что эти люди пойдут до конца. Переворот и это гражданская война. Гражданская война, я думаю, продлится недолго и не будет очень кровавой, потому что силы не равны, и хунта полна такой решимости, она так ожесточена, так обижена, так затюкана была эти годы, так ждала своего часа, что она не остановится на полпути, она бросит все силы для того, чтобы очень быстро подавить не только то сопротивление, которое, безусловно, в эти минуты уже начинается, но и саму мысль о сопротивлении у приверженцев демократии. Я как-то писал, что опасность не в том, что империя распадается, опасность в том, что народ может кинуться ее собирать.
Писатель Анатолий Стрельн. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 20 лет августовскому путчу 91 года. Продолжаем. 19 августа прошел слух, будто президент СССР Михаил Горбачев скончался. Программа «В стране и мире». Прямой эфир. 19 часов. У микрофона тогдашний директор русской службы Владимир Матусевич.
Понимаю Елену Боннер, Юрия Афанасьева и многих других говоривших и говорящих в эти страшные часы о вине президента. Понимаю тех людей в России, измученных, изголодавшихся, отчаявшихся, кто воспринял переворот равнодушно, а то и с удовлетворением. Сам яро и неоднократно критиковал иные политические акции президента. Думается, справедливо критиковал. А сейчас испытываю дурацкое чувство стыда. Дело не только, даже не столько в горбачевском вкладе в радикальное изменение картины мира. Уход из Афганистана, падение Берлинской стены, освобождение Центральной и Восточной Европы. Ведь можно сказать, и не без оснований, что тому причиной неизбежный распад сверхдержавы, а не идеализм лауреата Нобелевской премии мира. Нет. Я испытываю смутное чувство стыда, потому что позволил себе забыть. Этот человек способствовал чуду, обретению миллионами соотечественников, обреченных в третьем, четвертом поколениях на духовное рабство, чувство собственного достоинства и принадлежности к цивилизованному мировому сообществу. Михаил Горбачев, быть может, самая великая, самая трагическая фигура нашего столетия, бросивший вызов матери своей партии и ею поверженной. Сегодня сознаешь, что он был честнее, наивнее, человечнее, чем то казалось. Казалось, вот политинтриган, тактик и иезуит высшей марки. Где там? Прощайте, президент. Прощайте, президент Горбачев. Простите, Михаил Сергеевич.
Владимир Матусевич. Из Парижа историк Михаил Геллер, автор книги «Седьмой секретарь. Блеск и нищета Михаила Горбачева».
Горбачев, повторяю, никогда не был демократом и не хотел им быть. Он только менял свою линию, когда ему это было нужно, когда помощь демократов нужна была ему в его личных целях. Это Горбачев выбрал Павлова. Это Горбачев покровительствовал Бакланову. Горбачев выдвинул всех тех людей, которые сегодня лишили его власти, выдвинул их, несмотря на то, что никаких особых талантов, или, может быть, даже просто талантов, за ними не замечалось. Я не согласен с тем, что это хунта. Власть сегодня находится в руках легальных представителей советской власти. К власти пришли не какие-то неизвестные полковники или генералы. Власть находится в руках у тех, у кого она была вчера. Другое дело, и тут я согласен с Анатолием Стрельным, что это коммунистический переворот. Но переворот в каком смысле? Власть была у коммунистов и осталась у коммунистов. Переворот только в том смысле, что человек, который возглавлял страну, лишился власти. Это как бы удар лично по Горбачеву. Все остальные деятели те же самые, какие были раньше. Гражданской войны. В том смысле, в каком мы можем говорить о ней, вспоминая гражданскую войну после революции, я не вижу такой возможности. Я не вижу сил, которые бы сегодня решились выступить против нового руководства. Выступить с какой целью? Защищать программу Горбачева, то есть что, защищать рынок, гражданская война во имя воинствующего капитализма? Я не вижу лозунгов, не вижу целей, которые бы сегодня позволили начать гражданскую войну. Я изучал жизнь и деятельность Горбачева с самого начала, почти 6 лет уже. Я ответил бы прежде всего, вспомнив знаменитую мудрость древних. Они говорили, когда боги хотят кого-нибудь погубить, они лишают его разума. Горбачев так легко дал себя взять, потому что это был человек не только слабый, нерешительный, но человек необыкновенно самоуверенный. Он на протяжении последнего времени лишился всех тех людей, которые шли с ним вместе к власти, которые помогли ему прийти к власти, но он всех их растерял, ибо он всегда хотел быть в центре. Он менял свою позицию каждый день, невзирая на то, что таким образом он отказывается от своих союзников. Горбачев был человеком, который по существу, я во всяком случае пришел к такому выводу, хотел только одного. Хотел абсолютной власти для себя. И для этого он жертвовал всем. И в конце концов он оказался один. Горбачев единственный из советских лидеров, который решил, что его опора будет находиться не в стране, а за рубежом. Он единственный из советских лидеров, который поверил, что поддержка Запада будет для него гарантией его несменяемости. Я хотел, но, признаюсь, не решился дать ей эпиграф, ибо уже тогда мне было как бы ясно, что судьба Горбачева кончится вот примерно так, как кончилась. Я хотел дать эпиграф из записной книжки Чехова, там, где говорится: «Хоть ты и седьмой, а дурак».
Историк Михаил Геллер. 20-летие августовского путча по архивным записям «Свободы». 20 августа. 7:10 утра. Программа «В стране и мире». Рассказывает московский корреспондент Михаил Соколов.
Но ситуация в Ленинграде позволяет рассчитывать минимум на его нейтралитет. В Питере части ОМОНа, МВД и внутренних войск МВД России верны Ленсовету и Собчаку. Но ситуация около Ленинграда становится опасной. Видимо, руководство КГБ СССР беспокоит то, что в руки руководства Ленсовета могут попасть склады боеприпасов и снаряжения из запаса НЗ Министерства внутренних дел СССР. В Питер, по нашим сведениям, продвигаются Витебская и Псковская дивизии воздушно-десантных войск, находящихся в подчинении КГБ СССР. В колонне около 120 средних танков и примерно батальон БТРов. На вооружении МВД Ленинграда есть только дорожные машины и стрелковое оружие.
Народный депутат, академик Юрий Рыжов, в разговоре с Михаилом Соколовым размышляет о мотивах путчистов и об их шансах на успех.
Я бы сказал так, что, рассматривая вот эту авантюру, надо вспомнить, нами управляли с помощью страха. Если страх начал уходить из нашего сознания, этот страх перешел к ним. Я думаю, что главной надеждой, которую я пессимист, в принципе, но сегодня, чем дальше, тем больше мною овладевают оптимистические оценки ситуации. Мне кажется, что главным шансом является, конечно, всеобщая забастовка. Это требование, чтобы Горбачев оказался перед микрофоном или перед телеэкранами, отчитался за события. И, наконец, это проявление действительно ушедшего из нашего сознания страха. Это может проявить народ. Наконец, под руководством впервые избранного демократическим образом правления России и выстоит как народ, так и избранное им законное правительство.
Юрий Алексеевич, насколько я знаю, летом вас приглашали в Комитет государственной безопасности. Как вы оцениваете шансы сторон?
В нашем традиционном сознании приглашение в комитет, как вы сказали, ассоциируется с каким-то таким силовым приемом. Я бы не сказал, чтобы это был такой прием. Это было желание, видимо, достаточно высоких сфер Комитета государственной безопасности, которому, видимо, было поручено разрабатывать тоже концепцию комплексной безопасности страны, послушать, какие же могут быть, так сказать, контрдоводы у страны, которая начала раньше, чем аппарат КГБ, разрабатывать эту концепцию. Первый заместитель Крючкова написал ему то ли письмо, то ли служебную записку о том, что они хотели бы встретиться с Рыжовым. После чего через неделю состоялась встреча. Подспудно все время звучал вопрос, а что будет с органами государственной безопасности при дальнейшем демократическом процессе в этой стране? Я дал свои оценки. У них были контрдоводы, причем я бы сказал, что там было достаточно сильное расслоение во мнениях. Там были яркие хардлайнеры. Но были и не глупые ребята, но мы расстались очень, так сказать, в взаимном благоприятствии. Но, видимо, каждый при своем мнении. Если сегодня переносить этот вопрос сюда, то я бы сказал так, что простые арифметические оценки сравнения, скажем, с ГДР, с другими странами, освободившимися от коммунистического ига, могут дать количественную оценку людей, задействованных в этой системе в нашей стране. Это цифра семизначная. Отсюда надо понимать, что целый ряд людей в этой стране испытывают страх перед демократическими преобразованиями, опасность того, что начнется охота за ведьмами, и таким образом, явно или неявно, они являются опорой реакционных кругов в этой стране. Видимо, нужны какие-то акции и действия нового демократического правительства, которые могли бы отторгнуть от этой сферы людей, не запятнавших себя серьезным образом. В частности, этот вопрос я затрагивал также в беседе в Комитете государственной безопасности в начале лета этого года.
Депутат Юрий Рыжов. Лет августовскому путчу 91 года. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на волнах свободы продолжим архивную программу «Мифы и репутация».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В столице Ливии Триполи возобновились бои между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. Очевидцы сообщают о перестрелках по меньшей мере в двух районах Триполи. Повстанцы приближаются к Триполи также с запада. В Дагестане при обстреле наряда дорожно-патрульной службы в воскресенье был ранен полицейский. В Сунжинском районе Ингушетии при обстреле снайпером поста внутренних войск ранение получил военнослужащий. В столице Норвегии Осло проходит общенациональная траурная церемония в память о 77 жертвах террористических нападений 22 июля. Сегодняшней церемонии завершается период государственного траура в Норвегии. В Петербурге на выборах в округе Петровский наблюдатели от оппозиции выгнали с одного из избирательных участков. Причина случившегося пока неизвестна. В двух муниципальных округах Петербурга проходят неочередные выборы в местные советы, в которых участвует Валентина Матвиенко. Южные районы Израиля утром воскресенья вновь подверглись ракетному обстрелу. О пострадавших не сообщается. В воскресенье израильские военные арестовали на западном берегу Иордана более 100 членов группировки «Хамас». В В Афганистане жертвами взрывов и нападений в воскресенье стали 5 человек. 9 местных жителей получили ранения. В Сирию прибыла комиссия ООН с целью оценить гуманитарную ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжаются массовые волнения.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «20 лет августовскому путчу 91 года. По звуковым архивам «Свободы». 20 августа президент России Борис Ельцин издал указ, в котором объявил себя главнокомандующим всеми вооруженными силами Советского Союза. Программа «В стране и мире». Прямой эфир. Михаил Соколов о шаге Ельцина и комментарий нашего политического обозревателя Льва Ройтмана.
По-моему, это решение похоже и на шаг отчаяния, и на последнюю попытку вырваться из той ситуации, в которой находится российское руководство. И в то же время это решение, похоже, показывает, что Госкомитет по чрезвычайному положению объявил войну Борису Ельцину. Возможно, это начало гражданской войны. Сейчас у нас внизу, здесь, на третьем этаже, идет собрание народных депутатов России. Из окна я вижу, что люди тысячами стоят около здания, а перед входом, перед главным входом на набережную стоят цепью. Женщины отошли. И вот сейчас, буквально 2 или 3 минуты назад, прозвучал призыв к депутатам, мужчинам, выехать навстречу войскам, которые идут к Белому дому.
Борис Ельцин делает, по-видимому, единственно возможное, что он может сделать. Ну что ж, это акт отчаяния и это акт огромного политического мужества. Быть может, это акт не вполне законный, но это акт, который продиктован законами совести, законами гражданственности и порядочности.
Самый драматический момент путча – ночь с 20 на 21 августа. 11 этаж Белого дома. Депутаты и журналисты перед лицом ожидаемой атаки путчистов. Программа «В стране и мире». Прямой эфир. 1:10 ночи. Репортаж Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент.
Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальности. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решают за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметру, другие остаются в зале Совета национальности, чтобы, когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Депутаты думают, депутаты решают, но никто не хочет строить счастье своей страны ценой жизни невинных людей. Ситуация сейчас относительно затишье, не стреляют, но когда стреляли, когда шли БТРы, то солдаты вели себя крайне жестоко, солдаты избивали людей, и по пока непроверенным сведениям прозвучала цифра, что 2 человека уже погибло. И, видимо, наверное, мы должны вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему. в этой стране и в этом мире.
21 августа. Программа «События и люди». Народный депутат Галина Старовойтова в дни путча находилась в Лондоне. В момент интервью она еще не знала, чем все завершится, но, в отличие от многих других советских политических деятелей, она не отмалчивалась, однозначно оставаясь с демократическими силами.
Я бы сказала, что я даже тронута вниманием и тревогой простых англичан, ну, скажем, водителей, которые меня куда-то подвозят. В кафе проходишь мимо по улице, за столиками сидят и слышишь только Горбачев, Ельцин, Ельцин, Горбачев. Ну, а среди политиков есть две тенденции. Одна тенденция среди наиболее осторожных политиков и экспертов-советологов, она состоит в том, что давайте посмотрим, чем дело кончится, как прореагирует советский народ. Если эта власть, пусть силовым путем удержит свои позиции, если она останется, нам придется с ними сотрудничать, нам придется к ним приспосабливаться, да потому что это политическая реальность. В частности, такое отношение я встретила и в Foreign Office. Но в то же время отрадно, что высшие должностные лица Англии, я имею в виду господина Мейджера, госпожу Тэтчер, что они прореагировали сразу с моральных позиций, с того, что у нас принято называть общечеловеческими ценностями. Они наиболее резко, пожалуй, оценили происходящее. Кстати, отвлекаясь, я хотела бы сказать, что я думаю, что эти трое погибших, я пока не знаю их имен, я думаю, что они должны стать нашими российскими национальными героями. Может быть, мы даже возродили бы российские награды и посмертно наградили бы вот этих первых троих погибших на демократию в России.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 20 лет августовскому путчу 91 года. Продолжаем. 24 августа. Похороны погибших во время путча. Программа «В стране и мире». Репортаж Дмитрия Волчика.
Пороки разваливающегося на наших глазах режима не поддаются перечислению. Он есть тотальный грех, само воплощение зла. Но злейшее его преступление все-таки следует назвать. Это уничтожение понятия бесценности человеческой жизни. Это вырывающаяся из уст диктора скороговорка. 8 убитых, 10 раненых. И в руках уже другая бумажка.
Из речи Елены Боннер на митинге памяти трех погибших юношей.
Но виноваты перед ними, потому что мы простили Новочеркасск и Алма-Ату, потому что мы думали, что Карабах – это далеко, и Осетия – это еще не у нас, потому что мы услышали только Вильнюс. Мы вечно виноваты перед ними за многое, до чего мы сами не додумались».
Осмысление путча. 24 августа. Программа «Аспекты». Из Ленинграда Иван Толстой. Признаться, я не переслушивал свой репортаж все 20 лет.
«В России даже повесить как следует не умеют», произнес, согласно легенде, один из сорвавшихся декабристов. Умеют ли в Советском Союзе производить путчи? Мы узнали на этой неделе. А скоро поймем, так ли уж аморален был аморальный Невзоров, вслух произнесший то, что люди произносить в приличном обществе стесняются, что во всей этой истории без Горбачева не обошлось. Не буду настаивать на правильности такого взгляда без достаточных к тому фактов, но не может не удивлять, что все главные действующие лица заговора, прямые ставленники президента, аморализм как стиль политики – вот, пожалуй, корень того зла, из которого выросло древо переворота. Не забудем же, что после тбилисских, вильнюсских и иных событий Михаил Сергеевич увидел в корпоративных интересах больше для себя выгоды, нежели в сохранении своего доброго имени. Горбачев не признал произошедшее своей ошибкой, но, на мой взгляд, он больше досадовал, что так получилось. Назвать ли этот переворот павловским? Ведь невозможно отделаться от стилистического сходства с обменом 100-рублевых купюр в январе этого года. Тоже презрение к реакции людей и другое сходство. Нервность, а точнее неврастения с стали страшным источником политики родного советского правительства. И в отличие от правительства старого, наше новое оказалось на психологической высоте положения. В частности, я имею в виду героя ленинградских событий, мэра Анатолия Собчака, который по существу своей твердостью спас запаниковавший было город. Люди действовали так, как научила их подпольная литература былых времен. Немедленно начали распечатываться указы Ельцина, распоряжения Собчака и так далее. Спонтанно возникшая полулюбительская радиостанция «Открытый город» передавала последние новости. Газеты «Невское время» и особенно «Час пик» необычайно оперативно организовали выход специальных выпусков, которые в первый же день переворота появились на стенах домов и станциях метро. Ожидавшихся свирепствований цензуры также не последовало. Одна лишь газета «Вечерний Ленинград» вышла испещренная белыми квадратами и прямоугольниками. Случай совершенно забытый, что называется, даже старожилами, ибо советская власть просто-напросто научилась прихлопывать неугодные издания, не церемонясь в деталях. Такая стойкость города имела своим результатом то, что западные бизнесмены уверили мэра Собчака в надежности Ленинграда как экономического партнера. Последуют незамедлительные иностранные инвестиции, сообщили они. И, может быть, тогда великий город с областной судьбой снова возродится. Ловлю себя при этом на том, что интуитивно выделяю Ленинград из жизни остальной страны. Не потому ли это, что позиция Горбачева на пресс-конференции сразу после его освобождения показала его неизменное желание подточить шипы и не выдать бывших соратников? Это лишь подтвердило бы цельность его облика и напомнило нам о необходимости самостоятельного мышления, что, в общем-то, и требуется от интеллигенции.
22 августа. Программа «События и люди». Выступление Елены Боннер.
Мы пережили первый день потрясения и несомненной уверенности, что фашизм у нас в стране теперь не пройдет. Мы пережили второй день бесконечного напряжения и не спадающей уверенности. И мы пережили третий день, который поставил перед нами столько вопросов вместе с победой, что лично у меня разламывается голова при попытке ответить на них. Ну вот последний день. Разберемся, почему эта компания, простите мне мой язык, выблядков КГБ, полетела в Крым, прихватив Лукьянова и Ивашко. Они что собирались сказать? Дорогой Михаил Сергеевич, мы тут малость нашкодили. Ну вот баночку варенья пошалили, съели. Прости нас. Я понимаю, если бы они полетели там, я не знаю, в Тегеран, в Багдад, в объятия Каддафи. Этого полета я не понимаю. Одновременно подряд три конференции. Как только Россию вернули гласность, так она нас ошарашила с утра до вечера. Все показывает нам, что происходит. Появляется Шахназаров. Где он был эти трое суток, если он не был арестован? Почему он за трое суток не пришел к Белому дому и не сказал: братцы, 19-го? Да президент здоров, я только с ним разговаривал по телефону, они его захопали. Где были все эти благородно выглядящие Бакатины, Примаковы и остальные? Они объявились вчера утром. Из всей этой демократической кампании «Новое движение» не входят сюда Яковлев и Шеварнадзе. Шеварнадзе, который 20-го стоял рядом со мной на митинге, который в ночь с 20-го на 21-е был около баррикад, разговаривал с войсками. А остальные где были до вчерашнего дня? Совет министров, пресс-конференция Щербакова. Он же вчера полтора часа по телевизору рассказывал нам, как Павлов болел, и как Совет Министров все три дня только и делал, что обсуждал наше будущее питание на ближайшую зиму и обогрев.
И не он к хунте, не они к хунте. Ни к хунта к ним не имеют никакого отношения. Да кто имел к ней отношение? Вот мы, стоявшие под стеной. Вчерашний день президент СССР по телефону говорит тому же Щербакову. Я буду в Москве в ближайшие дни, а может быть, в ближайшие часы. Слушайте, Буш приезжает с дачи, потому что Горбачева на минуточку скинули. А он нам говорит, он приедет будет в ближайшие дни или часы. Да он в тот же час должен был не на своем мягком персональном, а на реактивном районном самолете быть здесь. Быть в Белом доме, около дома, около тех самых баррикад, где ходил Шеварнадзе. Между прочим, там люди стояли не за него, за Ельцина, но еще больше за принцип, за то, что больше никакой человек, никакой болван, считающий нас за дерьмо и за быдло, не будет нам морочить мозги. Где он сегодня? В 10 утра вчера ночью сказали, в 10 утра выступит по телевидению. Где он? Почему он не в Белом доме? Почему он в ножке не поклонится депутатам России, тем, которые с 8:30 утра 19 числа там шуровали еще, когда Ельцина не было и никого не было? Что нам делать всем? Почему он до сей поры не отвечает, что 8 этих выблядков каждый его персональный ставленник? Дело не в том, что сохранили мы его или нет, лично, персонально. Дело в том, что мы больше не хотим рисковать и получить себе на голову Гитлера или еще кого-нибудь от того, что у него такой характер, что он вместо Бакатина ставит Пуга министром внутренних дел. Да хватит нам жить под настроениями кого-то. Даже если он президент. И вот мы-то с него и будем сейчас спрашивать. Спрашивать как никогда.
Елена Боннар. Взгляд нашего нью-йоркского обозревателя Бориса Парамонова. Программа «События и люди». 21 августа.
Одно из впечатлений, оставленных провалившимся путчем, ощущение какой-то его несерьезности, какой-то игры, причем безвкусной, можно сказать, неинтересной. Высказывается предположение, что происшедшее было задумано самим Горбачевым для поднятия своей сильно пошатнувшейся популярности. Я не буду обсуждать, тем более опровергать эту гипотезу, она явно абсурдна. В такие игры не позволял себе играть даже Сталин. Как же мог решиться на такое человек, положение которого действительно не очень-то прочно. Но важно другое. Само это ощущение игры сохраняется, причем игры именно неловкой. В чем тут дело? Это была игра, в которой были нарушены правила. Вернее так, когда одна из сторон начала игру, вторая сказала: «Я не признаю правил и играть вообще отказываюсь». Крах путчистов объясняется тем, что они верили в старые правила и думали, что игра состоится. Каковы были эти старые правила? Прежде всего, уверенность в безоговорочном авторитете силы, и даже не столько силы, сколько ее внешних атрибутов. Атрибуты такие, например, как генеральские звезды или голос диктора центрального телевидения, зачитывающего распоряжение Госкомитета по чрезвычайному положению. Вера в то, что сами эти слова «государственный», «комитет», «чрезвычайное» действуют автоматически, вызывая однозначный рефлекс страха и подчинения. Но оказалось, что такие поистине безусловные рефлексы больше не действуют. Люди, у которых вызывали стойкие рефлексы методами угроз и голода, перестали быть подопытными животными. Оказалось, что у них есть не только физиология, но и психология, если не говоря, сознание. И это сознание отказалось играть в старые игры. В русско-советской культуре произошла смена знаков и знаковых систем. В принципе, ведь любая культура держится на таких знаковых системах. Если они перестают действовать, значит, мы имеем дело с чем-то принципиально новым. У Лескова есть рассказ «Продукт природы», в котором исправник говорит примерно следующее. «Да я, бунт увидев, даже на место не выйду, а просто свою фуражку туда пошлю, мигом успокоиться». В этом же рассказе есть слова, крайне обидные для русского самолюбия. «Дрянь славянская, навоз родной». Времена изменились. Русских уже не пугает форменная фуражка. Они уже не навоз для удобрения исторических полей.
Борис Парамон. «Взгляд из Нью-Йорка». Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 20 лет августовскому путчу 91 года. Продолжаем. Дмитрий Волчек об эйфории после провала путча и необходимости суда над коммунистической системой. Программа «Аспекты», 24 августа.
Живем все эти дни как во сне. Еще совсем недавно так легко было предсказать вялотекущий ход событий. И вдруг из мрака в свет, из света в мрак, как писал Ходосевич, холодный пот ужаса и следом, без интервала, жаркий плен эйфории. Не сон ли это? Дрогнул железный Феликс, покачался и рухнул. На дверях МГК КПСС появилась нахальная картонка, запечатана, словно на обломках Бастилии здесь танцуют. А тайная мечта каждого советского человека — шарахнуть камнем в окно Лубянки. Неужто и она станет явью? Все может быть, но стоит ли обольщаться? Сегодня нам предлагают выместить гнев на памятниках. Кто спорит? Давно пора уже отвезти на свалку всех этих Феликсов, Ильичей и юного Павлика заодно. Да и закопать, наконец, главный труп страны, смердящий на Красной площади. Но это все внешнее, очевидное и самое простое. Подогнал тягач, накинул трос. Так что, успокоиться на этом и по домам? Не этого ли от нас хотят? Жаждут отделаться малой кровью. Отдать на заклание 10, 20, 100, пусть 1000 проштрафившихся аппаратчиков, сдуру поддержавших Янаевский комитет. И выгородить десятки тысяч других, чуть более осторожных. Но разве виновен только тот, кто слишком уж высунулся в позорные дни? Система, вот главный обвиняемый. Только она и достойна занять место на скамье подсудимых. Спору нет. Крючков виновен, Язов виновен, Янаев и вся эта шушера. Пусть хватают их, допрашивают, судят по делам. Но дадим ли индульгенцию гибистскому следователю, ведущему дело Новодворской? Или генералу Родионову, палачу Тбилиси? Путч продолжался не 3 дня. Это лишь крошечная макушка айсберга, высунувшаяся из грязной воды. Янаевский заговор – одно звено, да и то не самое крупное в цепочке, вьющейся еще с октября 17 года. И судить нужно не за то, что поддержали ГКЧП. Это как раз самые глупые принялись расшаркиваться перед дурацким комитетом. Система способна регенерировать отрубленные органы. Так было во время сталинских чисток, когда после ареста одного мерзавца его подлое место тут же занимал другой. Кто лучше, Ягода, Ежов или Берия? Андропов, Чебриков или Крючков? Да все одним миром мазаны, все негодяи. Наше возмездие сводится пока что к одному – наказать тех, кто предал Горбачева. Не слишком ли мелкая задача, тем более, что Горбачев сам окружил себя предателями, уклончиво рассуждая об этапах перестройки, специфике страны, необходимости проводить реформы не торопясь, культурно, как он выразился на пресс-конференции. Культурно – это с Язовым-то и Крючковым. Последовательно, со сворой жалких дубинноголовых мерзавцев, которые, обладая всем необходимым, даже государственный переворот не сумели провести как следует. Пора признать, если мы сейчас успокоимся, ограничимся переименованием площадей, сносом памятников и раздачей геройских звезд, путч неизбежно повторится. Кажется, нам все время хотят подсунуть пустышку вместо реальной картины происшедшего. Почему, например, провалился путч? Нельзя же всерьез принимать романтическую версию о том, что из-за 10 БТРов, перешедших на сторону Ельцина. От нас пытаются скрыть подлинные пружины переворота. Да и неудивительно, разве знаем мы, кто отдавал приказ о вводе войск в Тбилиси или Вильнюс, кто руководит рижским ОМОНом, не разгаданы и намерения главного архитектора реформ. Сегодня мы с жаром говорим о революции. Но ведь на ошибках учатся все, в том числе и контрреволюционеры. И пока не сломан хребет системы, она вполне переживет потерю отрубленных членов в лице Язова, Крючкова и Пуга. Незаменимых у нас нет. Даже железного Феликса можно отлить заново, не проблема. Можно даже не поскупиться и покрыть истукан позолотой. Чтобы сверкал в назидание тем, кто слишком рано поверил, переворот подавлен, демократия победила. Не будем себя обманывать. Выигран пока лишь самый первый и самый легкий бой.
Дмитрий Волчек. И в заключение нашего архивного обзора фрагмент из программы «В стране и мире». Борис Ельцин и Елена Боннер благодарят Радио Свобода за освещение событий.
Время вот этого переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» была один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Привет всем на «Свободе». Ребята, я мало бываю довольна вашей работой, редко. Но эти дни вы работали как те, кто был на баррикадах около Белого дома. Спасибо.
На этом мы заканчиваем программу «20 лет августовскому путчу 91-го года». Над архивным выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой.
«Августовский путч. 20 лет спустя». Я продолжаю серию передач, и в субботу у меня в гостях Валентин Степанков, генеральный прокурор России в 1991-93 годах, который вел дело ГКЧП. 20 августа, 18 часов. В программе «Третий сектор», ведущая Кристина Горелик.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.